Глаза Тории казались непроницаемо черными из-за широких, как у ночного зверя, зрачков. Она смотрела на Эггерта, не отрываясь. Руки ее судорожно сжимали кончик откинутого одеяла. Догорал камин. Следовало подбросить дров, а у Эггерта не было сил оставить ее ни на секунду. В комнатке стало сумрачней. На стенах плясали тени вперемешку с красными отблесками. Тория длинно всхлипнула и притянула Эггерта к себе. Они лежали рядом. Эггерт вдыхал горький, неожиданно приятный запах лекарства, боясь сдавить ее плечи слишком сильно и причинить боль. Тория, блаженно закрыв глаза, уткнулась носом ему в плечо. Камин догорал, и сгущалась темнота. Тогда рука его, мучаясь собственной дерзостью и не в силах совладать с нею, дотронулась сквозь рубашку до горячей, вздрагивавшей от ударов сердца груди. Тории показалось, что она лежит на дне красно-черного раскаленного океана, и языки пламени танцуют над ее головой. Не отдавая себе отчета, не желая задумываться ни о чем, она перестала бороться с головокружением. Рука Солли, превратившись в отдельное живое существо, бродила по ее телу, и Тория испытывала горячую благодарность к этому ласковому, совсем родному созданию. В полусне-полубреду, растворившись друг в друге, они лежали в темноте, и Эггерт осознал вдруг, что многоопытный любовник, он ни разу за свою бурную юность не испытывал чувства, хоть отдаленно напоминавшего это щемящее желание касаться, отдавать тепло, обволакивать. Одеяло соскользнуло куда-то к стене. Ненужной сделалась тонкая ткань рубашки. Своим телом Эггерт отгородил Торию от прочего мира. На какое-то мгновение она вдруг протрезвела. Все ее чувственные отношения с Динаром не шли дальше осторожных поцелуев. Осознав, что происходит, она испугалась и застыла под ласками. Мгновенно ощутив это, Эггерт коснулся губами ее уха.
«Что?»
Она не знала, как объяснить. Мучаясь неловкостью, неумело провела рукой по его лицу.
«Я...»
Он ждал, бережно положив ее голову на свое плечо. Боясь обидеть его или удивить, она не находила слов, стыдилась и маялась. Тогда, обо всем догадавшись, он обнял ее так крепко и так нежно, как никогда еще не обнимал. Все еще полная страха и скованности, она благодарно всхлипнула. Объяснять, оказывается, ничего не надо.
«Тор, ну что ты? Страшно, да?»
— прошептал он, успокаивая. Ей было-таки страшно. По комнате плыла ночь. Исходил теплом угасший камин. И душа Тории исходила нежностью и детской благодарностью к человеку, который все понимал без слов. Он ласково привлек ее к себе.
«Ничего. Все, как ты захочешь. Как скажешь. Торт, что ж ты плачешь снова, а?»
Ей вспомнилась вдруг стрекоза, залетевшая в детстве к ней в комнату. Тяжелая, зеленая, с круглыми каплями темных глаз. Она шелестела в углу, терлась о стену всеми своими кружевными крыльями, взлетела к потолку и падала почти на самый пол. «Глупая-преглупая», — со смехом сказала мать. «Поймай ее и выпусти». Откуда это воспоминание? Зачем? Тория поймала тогда стрекозу. Осторожно, боясь слишком сильно сжать руку, вынесла дурочку во двор и, проводив ее взглядом, долго еще чувствовала в ладонях легкое царапание стрекозиных крыльев и когтистых лап. Она прерывисто вздохнула. «Это случится сегодня. Это случится сейчас. Сколько страхов и надежд, сколько снов. Это предстоит ей сейчас. И она изменится, станет другой. Ей страшно, но иначе быть не может. Это неизбежно, как восход солнца». Эггерт снова понял ее без слов. Его радость передалась ей, заглушая боязнь. Откуда-то из темноты ей слышался собственный счастливый смех. Вслед ему не поспевала растерянная мысль. Да подобает ли смеяться? Перед глазами мелькали стрекозиные крылья, огни за рекой, сверкавший на солнце снег. И почти провалясь в беспамятство, она успела подумать. Уже. Глава 8. Черным зимним вечером декан Луаян прервал привычную работу. Просохли чернила на недописанном листе, и высохло перо в неподвижной руке декана. А он сидел, оцепенев за рабочим столом, не отрывая остановившегося взгляда от оплывшей в канделябре свечи. За окном бесновался сырой ветер, затянувшийся оттепели. В камине ровно по-домашнему горел огонь. Декан сидел, расширив слезящиеся от напряжения глаза. Из пламени свечки на него смотрел ночной непроглядный ужас. И такой же ужас поднимался ему навстречу из глубин декановой души. Предчувствие мага, даже не достигшего величия, не бывает пустым. Теперь беда подошла так близко, что от дыхания ее шевелятся волосы. Сейчас, уже сейчас, может быть, поздно что-либо спасти. «Амулет!» Он вскочил. Заклинание, запиравшее сейф, слетело сразу. Но замок долго не поддавался, не подчинялся трясущимся рукам. Открыв, наконец, ямшевую шкатулку, Луаян, отроду не бывший близоруким, болезненно сощурился. Медальон был чист. Ни пятнышко ржавчины не уродовало золотую пластинку. Медальон был чист, а декан задыхался от смрада подступающей беды. Не веря себе, он еще раз оглядел медальон, потом спрятал его и, пошатываясь, поспешил к двери.
«Тория! Тор!»
Он знал, что она рядом, у себя. Ему и раньше случалось призывать ее на помощь. Но сейчас она явилась почти мгновенно и почти такая же бледная, как он сам. Видимо, нечто в его голосе напугало ее.
«Отец!»
За ее спиной он разглядел силуэт Эггерта Солля. В последние дни эти двое были неразлучны. «Небо, помоги им!»
«Тория! И вы, Эггерт! В воду из 5 источников! Я скажу, каких и где!» «Возьмите мой фонарь, он не гаснет под самым сильным ветром. Ты, Тория, надень плащ. Скорее!»
Если они и хотели спросить о чем-то, то не смели или не решались. Декан не был похож на себя. Даже Тория отшатнулась, встретившись с ним глазами. Не говоря ни слова, она приняла из его рук 5 баклажек на ременной связке. Эггерт накинул плащ ей на плечи. Она почувствовала ласковое, ободряющее прикосновение его ладони. За порогом завывала гнилая без мороза зима. Эггерт высоко поднял горящий фонарь. Тория оперлась на его руку, и они пошли. Как в ритуальном действии они пробирались от источника к источнику. Всего их было 5. 3 воду пришлось набирать из замурованных в камень труб. 1 из маленького колодца в чьем-то дворе — и 1 из железной змеиной морды заброшенного фонтана. 5 баклажек были полны, и связка их оттягивала Эггерту плечо. И плащ Тории отсырел насквозь, когда, шатаясь от усталости, они переступили порог деканового кабинета. Всегда сумрачный, той ночью он был полон света. Столбики свечей толпились на столе, на полу лепились к стенам. Все огненные язычки вздрогнули, когда открылась дверь, и затрепетали, будто приветствуя вошедших. Посреди комнаты помещалась странной формы подставка на когтистых лапах. Еще 3 лапы, изогнувшись, поддерживали над ней круглую серебряную чашу. Повинуясь нетерпеливому жесту декана, Эггерт отступил в самый дальний угол и там сел прямо на пол. Тория устроилась рядом на низком табурете. Язычки свечей удлинялись и удлинялись, неестественно, непривычно для глаза. Декан замер над серебряной чашей, куда по очереди опрокинуты были баклажки. Руки его медленно двинулись вверх. Губы, плотно стиснутые, не шевелились. Но Эгерту казалось, может быть, со страху, что в тишине кабинета, в завывании ветра за окном, он слышит резкие, царапающие слух слова. Потолок, на котором сливались и распадались узоры из теней, казался запруженным стаями насекомых. Что-то ударилось о стекло снаружи. Соль, напряженный как струна, судорожно вздрогнул. Тори, не глядя, положил руку ему на плечо. Губы декана изогнулись, будто от усилия. Огоньки свечей мучительно вытянулись и опали, приобретя нормальную форму. Постояв секунду неподвижно, декан прошептал едва слышно.
«Подойдите».
Воды в блюде будто не бывало никогда. Там, где следовало находиться ее поверхности, лежало зеркало, белое и яркое, как ртуть. «Зеркало вот», — понял, замирая, Эгерт.
«Почему же ничего не видно?»
— шепотом спросила Тория. Эгерт едва ли не возмутился. Для него достаточным чудом казалось само зеркало. Однако в ту же секунду белая муть заколебалась, потемнела, и вот это уже не муть, а ночь. Ветер такой же, как за окном, мотающиеся ветки голых деревьев. Огонек. Один, второй, третий. Факелы. Не пытаясь расшифровать изображение, Эгерт дивился тому только, что здесь, в маленьком круглом зеркале, отражалось неведомое, невидимое, происходившее кто знает где. Завороженный магией и своей причастностью к тайне, он опомнился только от звонкого выкрика Тории.
«Ложь!»
— одно короткое слово протрезвило Эгерта, как пощечина. В зеркале бродили темные фигуры. И даже в скудном свете малочисленных факелов можно было различить капюшоны, накинутые на глаза, а кое у кого отброшенные на плечи. Целое сонмище воинов Лаж зачем-то копошилось в ночи, позволяя ветру терзать и трепать подолы длинных плащей.
«Где это?»
— испуганно спросила Тория.
«Молчи!»
— выдохнул сквозь зубы Луаян.
«Уходит!»
Картинка поблекла, будто покрывшись грязно-молочной пленкой, потом обернулась белой восковой мутью, и только в самой глубине ее осталась мерцать приглушенная искра.
«Какой плохой день!»
— пробормотал Луаян, будто бы сам удивляясь.
«Какая нехорошая ночь!»
Вытянув руки, он простер ладони над зеркалом, и Эгерт, замирая, увидел, как проступают сквозь кожу сплетение вен, сухожилий, сосудов. Зеркало помедлило и потемнело снова. Декан отдернул руки, будто обжегшись. И Эгерт снова разглядел ночь, людей и факелы. Огней, кажется, стало больше. Все они движутся в странном порядке, и плащеносцы вокруг согнули спины, будто кланяясь, и мерно, размеренно нагибаются, отсчитывают поклоны.
«Эгерт»,
— спросила Тория глухо,
— «может быть, это ритуал? Ты знаешь, какой?»
Соль молча покачал головой. Само упоминание о его давнишней причастности к Лаж, пусть невольной, пусть несостоявшейся, было сейчас тяжким упреком. Тория поняла свою промашку и виновато стиснула его руку. Декан кинул на обоих быстрый косой взгляд и снова склонился над чашей. Фигуры то уходили в темноту, то выхватывались из нее. И ни разу ясно, все урывками, клочками, отдельными деталями. Чей-то сапог в размытой глине, мокрая пола плаща. Однажды Эгерт вздрогнул, узнав всклокоченные седины магистра. То и дело подступала белая восковая муть. И декан тогда скрипел зубами, вытягивал над зеркалом ладони, но муть уходила не сразу, будто неохотно, будто в сговоре с плащеносцами.
«Где это, отец?»
— снова спрашивала Тория.
«Где это? Что они делают?»
Декан только грыз губы, раз за разом отвоевывая ускользающее неверное изображение. К рассвету все трое измучились, и тогда зеркало, измучившись тоже, покорилось, наконец, полностью, признало волю декана, и белая муть отступила. Той скрытой в серебряной чаше ночи тоже приходил конец. Картинка серела, огни отраженных факелов блекли, и трое, склонившиеся над зеркалом, одновременно разгадали тайну ритуальных поклонов. Выстроившись вокруг высокого холма, Эгерт узнал то место, откуда они с Торией любовались рекой и городом. Плащеносцы, вооруженные лопатами, не покладая рук, отворачивали землю. Черные груды ее высились тут и там, будто отмечая путь исполинского крота. Кое-где среди комьев желтели, Эгерт подался вперед, невольно выпучив глаза, желтели кости и даже черепа. Несомненно, человеческие, несомненно, давние, и земля лезла из пустых глазниц.
«Это...»
— сдавленно вскрикнула Тория.
«Это же тот холм! Это...»
Зеркало разбилось. Во все стороны брызнула вода. Декан Луаян, вечно невозмутимый, бесстрастный декан, изо всех сил бил и бил по ней ладонью.
«Ага, просмотрел! Проклятие! 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 Пропустил! Просмотрел!»
Свечи, прогоревшие всю ночь и не оплывшие, разом погасли, как от порыва ветра. Замигав полуослепшими глазами, Эгерт не сразу различил в рассветном полумраке перекошенное горем лицо Луаяна.
«Просмотрел! Моя вина! Безумцы! Мерзавцы! Они не ждут окончания времен! Они призывают его! Уже призвали!»
«Этот холм!»
— повторила Тория в ужасе. Декан крепко взял себя за голову, с мокрых рук капала вода.
«Это холм, Эгерт! Там похоронены жертвы чудовища, Черного Мора! Там логово его, заваленное, закрытое от людей! Черный Мор когда-то опустошил город и окрестности. Он опустошит и землю, если его не остановить! Лард Легиар остановил Черный Мор! Лард Легиар! Это было много десятилетий назад! Теперь некому! Теперь...»
Декан застонал сквозь зубы. Выдохнул. Отвернулся. Отошел к окну.
«Но, господин декан...»
— прошептал Эгерт, едва справляясь с дрожью.
«Господин декан, вы великий маг! Вы защитите город и...»
Луаян обернулся. Взгляд его заставил Эгерта прикусить язык.
«Я историк»,
— сказал декан глухо.
«Я ученый, но я никогда не был великим магом и никогда уже не стану им. Я так и остался учеником, подмастерьем. Я не великий маг. Не удивляйся, Тория, не смотрите так жалобно, Соль. Мне подвластно только то, что мне подвластно. Ум и знания делали меня хорошим магом, но не великим».
Некоторое время в кабинете стояла тишина. Потом ближе и дальше, тише и громче, одна за другой, подхватывая ужас друг друга, по городу завыли собаки. Кто мог предположить, что в подвалах города ютится столько крыс? Улицы кишели серо-бурыми спинами. Собаки шарахались, заслышав дробный топот лапок и шуршание сотен кожистых хвостов. Метались, жались к дверям, скулили и выли, до тех пор, пока рядом не грохал в стену тяжелый камень, пущенный чьей-то дрожавшей и оттого не очень меткой рукой. Особо отважные мужчины выходили на улицы, вооружившись тяжелыми палками, и лупили, лупили, метя в розовые усатые морды со скаленными желтыми зубами. В тот день не торговали лавки и не работали мастерские. Всеобщий страх висел над городом, как душный полог, и хозяевами на улицах были крысы. Забившись в дома с наглухо закрытыми ставнями, люди страшились говорить вслух, и у многих в тот день было чувство, что по улицам города, по щелям в дверях и в ставнях бродит пристальный, холодный, изучающий взгляд. Мор глядел на город еще два дня. На третий день он явился. Тишина пустых улиц перестала быть тишиной. За несколько часов дыхание Мор распахнуло бесполезные двери и ставни, выпуская под небо плач, стоны, причитания. Первые заболевшие уже наутро оказались первыми мертвыми. И те, кто подавал им воду, слегли, страдая от жажды и язв, без всякой надежды на спасение. Карантинная застава у ворот продержалась недолго. Люди, видевшие спасение в одном только бегстве, снесли ее, кидаясь на пики и мечи, рыдая, умоляя, запугивая. Часть стражников подалась вслед за беглецами. И вскоре Мор навестил предместья, окрестные села, деревеньки, заброшенные хутора, и удивленные волки находили среди чисто поля легкую добычу и сами же околевали в мучениях, потому что Мор не щадил и волков. Повинуясь беспорядочным приказам бургомистра, стражники, оставшиеся верными долгу, вышли на улицы, закутавшись в многослойные балахоны из мешковины, вооруженные изогнутыми вилами, похожими на уродливые птичьи лапы. Они мерно двигались от дома к дому, и высокие телеги с ребристыми деревянными боками стучали все тише, отягощенные множеством тел. На другой день трупы уже никто не собирал. Целые дома превратились в склепы, ожидая, пока милосердная рука не бросит факел в открытое окно. Башня Лаж закрылась от Мора густой пеленой благовонного дыма. Полчища людей, ожидавших спасения, день и ночь осаждали обитель священного привидения. Однако окна и двери оказались замурованными изнутри, и даже тонкие щели, куда и лезвие ножа не помещалось, были тщательно замазаны и закрыты. Непонятно было, откуда же поднимается дым, но люди вдыхали его в надежде, что сам резкий и терпкий запах его защитит их от смерти.
«Глупцы, глупцы! Они думают спрятаться и спастись. Они надеются откуриться. Упрямый и злобный ребенок, поджигая дом, свято уверен, что его-то игрушек огонь не коснется. Окончание времен для мира, но не для Лаж. Дураки! Злые дураки!»
— горько говорил декан Луаян. Первая волна Мора схлынула за три дня. Оставшиеся в живых взомнили было, что отмечены особым счастьем и, возможно, пребывают под защитой Лаж. Погибшие улицы подверглись деловитым набегам мародеров, опустошая винные погреба и фамильные шкатулки соседей, предприимчивые отцы семейств хвалились добычей перед женами и детьми, а молодые парни дарили уцелевшим подружкам сорванные с мертвых рук браслеты. Все они собирались долго жить. Однако вторую свою трапезу черный Мор начал с них и с их родичей. Декан запретил студентам покидать университет, но силы его запрета оказались недостаточны, чтобы удержать в толстых стенах молодых людей, у каждого из которых где-то в городе, в предместе или в отдаленном местечке остались родные и невесты. Поначалу студенты бросались к Луаяну за помощью и спасением, но тот заперся в кабинете и никого не желал видеть. Надежда юношей сменилась недоумением, потом озлоблением, потом отчаянием. Они покидали университет один за другим, горько сетуя на магов, которые отстраняются от простых смертных как раз тогда, когда их помощь нужна более всего. Эггерт стискивал зубы, слыша проклятие в адрес декана, бросившего учеников на произвол судьбы. Ему трудно было свыкнуться с мыслью, что Луаян не всемогущ, но еще труднее было осознавать, что поведение его выглядит как предательство. Тории было не легче. Впервые за всю жизнь отец переживал трудные времена не рядом с нею, а в одиночестве, и одно сознание этого оказалось для нее тяжелее всех бед эпидемии. Эггерт не отходил от нее ни на шаг, Страх, неотвязный, как зубная боль. Привычный страх за свою шкуру бледнел теперь перед одной мыслью о судьбе чудом обретенной Тории, ее отца, университета, города и о судьбе Каварена. Каварен далеко. Каварен может быть благополучен. Каварен успеет установить кордоны, ввести жесткий карантин. Каварен защитит себя. Но в повторяющемся каждую ночь сне Эггерт видел одно и то же. Воющих собак перед гостиницей «Благородный меч», дымы, тянувшиеся вдоль пустых улиц, горы трупов на набережной, запертые ворота с потускневшим от копоти гербом. Декан сказал: «Черный мор опустошит землю, если его не остановить. На земле много сотен каварренов. Что для мора какой-то маленький, хоть и древний и спесивый городок?» Оставшиеся в университете студенты жались друг к другу, как овцы в покинутом стаде. О господине ректоре не было ни слуху, ни духу. Служитель сбежал. Педагоги не являлись, и юноши, еще недавно считавшие себя солидными и учеными людьми, превратились в беспомощных мальчишек. В один из дней стены большого актового зала огласились самым настоящим плачем. Навзрыд, как маленький, плакал на жесткой скамейке какой-то вопрошающий паренек из деревни, для которого первый год учебы обернулся кошмаром. Остальные прятали глаза, не решаясь взглянуть на бледные лица и трясущиеся губы товарищей. И вот тогда-то рассвирепел, захлебнулся яростью лис. Никто и никогда не слышал от него таких хлестких речей. Он предлагал всем и каждому катушку, чтобы сматывать сопли, широкую мамину юбку, под которой так тепло прятаться, и ночной горшок на случай внезапной надобности. Он швырял с кафедры только что придуманные слова, обзывая сотоварищей вислогубцами, слезоносцами, паршивыми засранцами, ящиками для плевания и маменькими импотентами. Плакавший паренек, последний раз всхлипнув, широко раскрыл рот и залился густой, как дамский румяна, багровой краской. Дело закончилось попойкой. Лис сам себя назначил интендантом и раскупорил имевшиеся в университетском погребке многолетние запасы вина. Пили тут же, в лекционном зале, пили, пели и вспоминали одноглазую муху. Лис хохотал, как бешеный, затевая игру. Все без исключения должны были честно рассказать о своем первом любовном опыте и, не имевшие такого, обязаться воплотить упущенное на следующий же день. Пьяные уже голоса перебивали друг друга, перемежаясь со взрывами истерического смеха. Эггерт смотрел на пирушку сверху, из круглого окошка, соединявшего зал с библиотекой, и до него доносилось нестройное:
«Ай-яй-яй, не говори, милый, не рассказывай! Ай, душа моя горит, а дверь скрипит не смазана!»
Он вернулся к Тории и долго развлекал ее рассказами о былых проделках лиса. Кое-какие он видел, а кое-каких слышал, а некоторые придумывал тут же, по ходу истории. Слушая его нарочито веселую болтовню, Тория сначала бледно улыбалась, потом, чтобы угодить ему, даже рассмеялась через силу. После полуночи стихли крики в актовом зале, и уснула Тория. Посидев рядом, поправив одеяло и осторожно погладив воздух у самой ее головы, Эггерт отправился вниз. Студенты спали в повалку. Кто на лавке, кто на столе, кто просто на полу, сыром и холодном. Лиса не было нигде. Эггерт понял это с первого взгляда, и неизвестно почему, но сердце его сжалось. Гаэтана не было и в комнате, и не висел на железном крюке его видавший виды плащ. Эггерт долго стоял на университетском крыльце, вглядываясь в мутную ночь. В здании суда тускло светились окна, и покачивалась под дождем кукла на круглой тумбе, и высилась башня Лаш, немая, замурованная, как склеп, безучастная к умиравшему у ее ног городу. Лис не вернулся и наутро. Сгустившийся туман не развеялся к полудню, а наоборот застыл, как студень. Даже ветер завяз в его липких сырых космах. Двери деканова кабинета оставались плотно закрытыми. Тория бродила, как потерянная, между стеллажами в библиотеке, бормотала что-то в ответ собственным мыслям и по многу раз водила бархатной тряпочкой по корешкам, футлярам и золотым обрезам. Соль не сказал ей, куда идет. Не хотел беспокоить. Сырость и страх трясли его мелкой дрожью, когда, сжав зубы, он ступил на пустую площадь. Ни торгующих, ни гуляющих. Глухая ватная тишина. Серые силуэты домов и милосердный туман, прикрывающий город, как простыня покрывает лицо покойника.